Когда человек только рождается, ему эти роли просто определенным образом транслируют, бесконечно, транслируют через разные институции. И говорят о том, что, например, ты мальчик, да, и значит тебе что-то разрешено, а что-то запрещено. И вот вопрос заключается в том, почему, например, мальчик не имеет права плакать, а девочка имеет право плакать. А никто тебе не будет это объяснять. Никто не будет вникать в твою уникальную душу.
Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И сегодня у меня в гостях профессор школы философии и культурологии Высшей школы экономики Климова Светлана. Светлана, здравствуйте! Спасибо вам большое, что согласились со мной сегодня поговорить. А говорить мы сегодня с вами будем вот о чем. Я была удивлена о том, что мимо огромного количества людей прошли последние исследования археологов, антропологов. Идея о том, что женщина – это хранительница очага и только собирательница – это миф. Да, у нас последние данные говорят о том, что от 30 до 50% всех охотников в древних сообществах составляли женщины. И можно здесь много говорить, как это произошло, в том числе за счет некоторых выступлений. Я когда готовилась к нашему сегодня с вами разговору, нашла информацию о том, что в 1066 году антропологи проводили в Чикагском университете конференцию «Человек-охотник». И парадокс конференции составлял в том, что из-за неправильного перевода «the man», что означало «человек», да, и вообще вот доклад был посвящен человеку, который охотился, перевели как «мужчина». И в том числе вот такие какие-то ошибки, наложения, в том числе гендерные стереотипы, привели нас к тому, что сегодня мы в обществе имеем то представление, которое имеем, которое в общем и целом вредит и мужчинам, и женщинам. Как так сложилось? Что сегодня нам важно знать о пути человека и мужчины, и женщины в процессе эволюции? И что мы можем сегодня сделать, чтобы в правах и в эмпатии быть как-то ближе друг к другу? Мне бы хотелось сегодня с вами вот об этом поговорить.
Спасибо большое. Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, действительно, тема чрезвычайно важная и актуальная, но, насколько я понимаю, мы начнем все-таки с разговора о матриархате и патриархате, то есть и в историческом ключе, и вот как некое развенчание мифов, да, о которых вы сейчас говорите. Но, во-первых, надо понимать, что любая наука – это бесконечный процесс познания и бесконечный процесс изменений. Те знания и те представления о том, как развивалось там первобытное общество, поскольку это понятие первобытности, эти представления, они естественно эволюционируют, естественным образом, поскольку появляется огромный массив новых данных и прежде всего данных, связанных, как вы сейчас верно заметили, с антропологическими стадиями. Антропология дает нам уникальный материал, хотя бы каким-то образом приблизиться к тому, что существовало в начале становления человеческого общества. Вот если говорить о самих понятиях матриархат и патриархат, и мы просто открываем источники и смотрим, откуда они взялись, эти понятия, то мы что с вами видим? Мы видим, что это 19 век, что это время, когда происходят очень большие такие тектонические политические сдвиги в европейском обществе, и эти сдвиги, они невольно как бы накладывают отпечаток такой ретроспективный на то, как оно все становилось, как оно все формировалось. И работы Моргана, который был основоположником теории промискуитета, а промискуитет – это учение о том, что изначально, ну, когда на самой такой архаической стадии формировались взаимоотношения между людьми, связи половые были беспорядочны. Они просто не сформированы были. И поэтому единственным способом идентифицировать человека, родившегося, была женщина. И материнский род, он просто вытекает, как бы, и материнское вот это архе, начало всего, оно вытекает из самой структуры половых взаимоотношений. Когда, естественно, эволюция происходит этих взаимоотношений, и они упорядочиваются, и появляются семьи, тогда возможно говорить о смене ролевых вот функций, и мужское на женское меняется, ну, эволюционным путем. Вы сейчас затронули еще один аспект, связанный с тем, что матриархат был первой формой, связанный с собирательством, с первобытными формами трудовой деятельности, разделением труда естественным. И когда, опять-таки, XIX век нам предлагает эту модель как изначальную, а потом говорит о том, что смена происходит потому, что появляется неолит и появляются какие-то усложненные орудия труда, скажем, тот же плуг, который делается из металла, и женщине он недоступен становится. По каким причинам? По физиологическим причинам. То есть женщина физически более слабое существо, и поэтому, когда трудовая деятельность, форма ее меняется, появляются новые способы обработки земли или, опять же, усложняется форма охоты, то женщина невольно уходит на второй план и становится, ну, хранительницей очага. Я имею в виду именно то, как формируется вот это представление о материнском роде, а потом уже вот о патриархате. Вообще более корректно, даже в 20 веке, когда эти теории все-таки существовали на марксистской платформе, было корректнее говорить, и нас так учили, материнский род и отцовский род, а не матриархат и патриархат. Ну, так уже закрепилось, наверное, в обыденном сознании. А теперь, сегодня, когда открыты новые формы взаимоотношений внутри родов на основе там, данных австралийских аборигенов, там, североамериканских, каких-то других антропологических сообществ, возникает вообще вопрос, а был ли этот самый материнский род как изначальный, существовала ли вот такая идея, скажем, ну, превосходства, а потом... наоборот, недостатка женского перед мужским, и вот появляются разного рода концепции, что матриархат – это вообще миф. И довольно много есть сегодня теоретиков этой идеи, и довольно много есть противников и аргументов. Но я хотела бы вот на что обратить внимание, что, во-первых, сами понятия, они формируются внутри культурных как бы дискурсов, как сейчас бы сказали, внутри таких паттернов, которые делают их целесообразными. И мне кажется, что, возможно, именно для XIX века это были целесообразные концепции. Я приведу вам точку зрения одного из родоначальников этой концепции матриархата, Баховена, который, известный такой швейцарский лингвист, который, изучая античную драматургию, изучая мифологию, пришел к выводу, что женщины доминировали в самом начале человеческой истории, а потом как бы по какой-то шкале такой арифметического угасания они стали занимать все более скромное место в истории человеческих отношений, и в конце концов женское сменилось мужским. Но вот для чего, скажем, был весь этот пафос? Пафос был для того, чтобы подчеркнуть, что надо восстановить эту связь. Надо женщине дать, опять-таки, ну, если не доминирующую, то равную с мужчинами права и сделать ее полноценным членом общества. То есть был матриархат или не был матриархат, это гораздо менее важно, чем разговор о том, значима или незначима роль женщины и мужчины вот в том или ином общественном устройстве. Мне кажется, что если мы не ученые или если это не специфически наш вопрос, то мы должны просто вписать эту повестку в более как бы конкретный контекст. Вот именно тот, о котором вы сейчас, Елена, говорили, это вопрос именно о том, как нам сейчас выстраивать отношения. И, может быть, с этой точки зрения нам надо отказаться от понятий матриархата, но имейте в виду, тогда надо и от патриархата отказаться, да? Или дать им какой-то новый оживительный импульс, я бы так сказала. Надо по-другому просто говорить о материнском, женском и мужском, отцовском и так далее. Братском, сестринском. То есть вот целый спектр категорий с этим связан.
Вот, мне кажется, мы сейчас с вами попробуем об этом поговорить и порассуждать. И у меня здесь очень много интереса возникает такого, знаете, не глубокого исследовательского, а практического и прикладного, которое я каждый день вижу в мужчинах и в женщинах, в конкретных, в своих клиентах, в клиентах психологов своего проекта. Ну, то есть вот они, живые люди, которые меня окружают, и которых вот эта вот инерция стереотипов до сих пор в сегодняшней актуальной повестке продолжает касаться. И вот какие у меня мысли появились, слушая вас, когда вы говорили о том, что в какой-то момент способ человека возделывать землю, в целом существовать, стал эволюционировать, да, и как-то усложняться техникой, и женщина просто там, в плане каких-то физических ограничений стала менее функциональная, да, и полезная вот в этом ключе. Мне это очень сильно напомнило в том числе наше время, как, например, система семьи, одной конкретной, да, мы сейчас не говорим в целом про общество, в течение жизни тоже эволюционирует. Ведь если мы посмотрим на здоровые межличностные отношения, такой условной пары, то в течение жизни одной, которой она тоже эволюционирует и проживает, там же тоже постоянно роли меняются. На каком-то периоде женщина может взять доминирующую роль, да, мужчина поддержать и подстраховывать, на каком-то наоборот, где-то очень равнозначно идти. Не это ли альтернатива, которую мы можем предложить, если мы забираем все-таки идею о патриархате и матриархате? Что никто не главнее, никто не лучше, что мы как-то можем в конце концов увидеть равнозначную ценность и важность, и скорее такую взаимовыручку.
Ну, если говорить об идеале и о том, что заложено уже в самом вопросе, то безусловно, что равенство, равноценность, взаимное уважение, партнерские отношения, товарищеские, это, конечно, они имеют гораздо больше преимуществ, чем иерархия. Потому что неважно, матриархат или патриархат, это иерархические системы. Это как бы маркируется этими понятиями, как бы мы ни относились к ним там исторически и так далее. А понятно, что сегодня вот эти иерархические отношения, они не помогают, а скорее мешают тому, что называется семьей. И в этом плане, ну, если мы все-таки с вами какие-то посмотрим все-таки и классические модуляции таких семей, то я, конечно, бы для нашей отечественной публики сразу напомнила Николая Гавриловича Чернышевского с его супер, так сказать, современным, как мне кажется, в этом плане романе «Что делать?». Роман «Что делать?» – это как раз роман о горизонтальных связях. Это роман, который был написан, как вы знаете, это начало 60-х, когда Николай Гаврилович Чернышевский находится в Петропавловской крепости, ждет приговора за свою антиобщественную деятельность. И в это время он пишет, как тогда говорили критики, эротический роман, роман о любви. Но это был именно такой конструкт, который он продумывал в художественной форме, как же построить отношения между мужчиной и женщиной, чтобы разрушить иерархию. Мне кажется, Елена, то, что вы говорите о том, что семья должна понимать эволюционность, это абсолютно правильно, но мне кажется, что 90%, я, может быть, конечно, я не психолог, я ошибаюсь там и в цифрах, и датах, но опыт показывает, что 90% людей вступают в брак, имея определенные архетипы, имея определенные какие-то стандартные установки на мужское и женское, на отцовское и материнское. И это, во-первых, проговаривается очень часто в речи. Речевая практика, она показывает, что, скажем, отношение к детям, оно зачастую диаметрально разное у мужчины и у женщины. Когда женщину не пускают во власть, а таких примеров мы знаем достаточно сегодня, то ей говорят: вы же мать. Но почему-то, когда мужчина идет во власть, никто не говорит ему этой фразы, что он же отец. Вот уже вот в этих вот, знаете, такие вот, ну, фрагментарные сегменты речевые, они показывают, что установки разные. И эти установки диктуются, к сожалению, не индивидуальным развитием человека, а вот тем, что мы называем социумом, тем, что мы называем контекстом социальных связей. Так как устроена система социальных связей, так она и транслируется, к сожалению, в семье. И очень много мифов по этому поводу довольно сложно разрушить. И вот один из этих мифов, вы его просто сейчас озвучили, это то, что отношения, они какие-то константно вечные. И представление о том, кто такая жена, кто такой муж, какие должны быть дети, тоже какие-то константно вечные. И вот трагедии, мне кажется, многие заключаются именно в том, что человек сталкивает некоторые вот паттерны долженствования, каким я должен быть, и причем должен быть абсолютно не внутри своей семьи, а в том, как общество тебе предлагает, каким ты должен быть, и тем, каковым я являюсь. И вот когда этот конфликт заострен между тем, как я хочу, и тем, как я должен, вот мне кажется, очень многие трагедии семейные из этого и вырастают, когда начинают с любви, а заканчивают тем, что ты плохой муж, ты плохая жена, ты плохой ребенок, Это тоже частотная, да, мне кажется, категория. А что значит плохой? Это значит, ты не соответствуешь каким-то стандартам, ты не соответствуешь каким-то ожиданиям, причем ожиданиям не моим личным, а вот каким-то универсальным ожиданиям, что ты должен быть добытчиком, что ты должен быть мужиком, что ты не должен плакать, ну и прочие-прочие вещи. Но это вот это действительно такая очень серьезная, ну я бы сказала, гендерная история, да, это история о том, как эволюционирует пол вот в исторической перспективе. И поэтому то, о чем вы говорите, не лучше ли было бы горизонтально выстраивать эволюционно, конечно, лучше. Но как преодолеть стереотипы и как саморазвиться, это вот уже большой вопрос для каждого индивидуальный абсолютно.
Наверное, поэтому мы с вами здесь сегодня встретились, потому что так или иначе вы своей деятельностью, я своей деятельностью, каждая на своей территории в отчине, делаем очень похожие вещи. И для меня сегодня большой интерес составляет проследить вот эту общую динамику эволюционирования как на маленьком историческом контексте, ну что такое, не знаю, 80-100 лет человеческой жизни, так и на большом эволюционном длиной в 1000 лет глобально одну и ту же динамику. Что вот эта вот изменчивость, но вопрос, что в этой изменчивости инициировать будем мы? Потому что, по большому счету, с маленьких ячеек, с маленького выбора рисуется какая-то наша общественная система. И у нас есть возможность так или иначе своим голосом, своей жизнью вносить какую-то повестку. И вот сейчас заметить, например, о том, что с одной стороны на нас давят общественные нормы, с другой стороны, на мой вкус, я здесь, знаете, вот это чисто субъективное мнение. Мне кажется, мы живем в удивительное время, когда у нас все-таки больше прав и возможностей, несмотря на такое давление, быть относительно свободными и пробовать по-другому, да, и пробовать перестраивать эти установки, потому что вы читаете лекции, потому что вы даете огромное количество информации, потому что я как психолог и много других моих коллег занимаются просветительством. И в этом смысле это обнадеживает очень сильно. Но мне при этом все равно интересно попробовать с вами проследить, а как вот из этого процесса, где мы где-то были посередине, да, и какая-то эволюционная динамика началась, пришли к точке, где женщины практически, а в некоторых частях нашей планеты вообще полностью, были лишены прав, возможностей и восприятия как человека, а не как собственности?
Ну, вообще-то, если все-таки исторически посмотреть на этот процесс, то это все началось очень давно. Это нельзя сказать, что это какие-то вот всплески, ну, может быть, там, рецидивы 20-го, да, века. Безусловно, вот исторически, если ретроспекцию дать, то мы понимаем, что очень сложно как-то однозначно скоррелировать, скажем, тип власти, который существует в обществе, и решение вот этого самого отношения к женщине, женского вопроса. Потому что типы власти исторически были разные. Вот, например, если взять Древнюю Грецию, которая является просто оплотом демократии и, безусловно, ну, удивительно плодотворная как бы эпоха для развития и свободы, и мышления, и культуры, и так далее. Но посмотрите, каково отношение к женщине. В Древней Греции одно из самых главных прав, вот главных свобод для человека, это было право голосовать. То есть прийти на вот эту свою агору и высказать свое мнение по какому-то общественному вопросу. Это было такое достоинство грека, его преференция. При этом могло быть еще очень много всего и разного, но вот это было главное. И только три категории людей были лишены этого права. Это так называемые метеки, это люди, которые не греки, это рабы и женщины. И вот только на одном этом маленьком как бы фрагменте мы понимаем, что проблема, она как очень глубоко уходит вот в корни классового общества, когда общество становится, ну, андроцентричным, то есть мужецентричным. Если посмотреть на уже следующую, да, такую глобальную многовековую цивилизацию христианства, например, если о Европе говорить, то андроцентризм здесь вопиющий, поскольку Адам, человек и мужчина – это все символ, суть одного и того же явления. А женщина, как созданная, да, из ребра Адама, то есть она библейски заложена, ее вторичная функция. И если посмотреть на многочисленную религиозную литературу, в том числе литературу русскую, которая, ну, прямо насыщена теологией, насыщена вот этим как бы духовным разговором о функциях женщины, идеализацией женщины, ее возвеличиванием, Мы везде видим одну и ту же доминанту, которая заключается в том, что мужчина – это субъект, это творец, это главное такое начало созидания мира. А женщина – это помощница, она всего лишь другое мужчины, она его прилагательная. Она может быть вдохновительницей, она может быть идеалом, но она не может быть равной мужчине. Она не может быть таким же субъектом. То есть если посмотреть вот на те процессы, которые связаны вот с такой доминантой, то мы видим, что вся история европейской мысли, например, она как раз катится к этому разделению, когда мужчина обладает субъектностью, а женщина не обладает. А, следовательно, кроме субъектности у нас есть только объектность. И вот это неравенство, оно ведь глубоко сидело в сознании европейского человека. Может быть, оно изначально христиански, там, религиозно мотивировалось, но затем оно стало самодостаточным. Вот был такой великий философ Рене Декарт, 17 век, новое время, человек делает потрясающее открытие, открытие о том, что мышление является главной как бы функцией субъекта. И мысль, следовательно, существует, эту фразу, наверное, знают все люди. Но Декарт в этом полностью отказывает женщинам. Он пишет, что субъект – это только мужчина. И женщина, она по своей природе, по своей сути, она не способна вот, совершать тот же самый акт мышления, что и мужчина. А дальше мы с вами с удивлением наблюдаем, что эпохи, которые мы считаем самыми просвещенными, да, вот эпоха просвещения 18 век, люди, которых мы считаем великими просветителями, типа Руссо, там, 19 век, там, Прудон, Мишле, что они полностью, они сексисты, откровенные сексисты, которые говорят об одной, ну, как им кажется, вечной характеристике. Это естественная, природная разница мужского и женского. Это и ум, и физика, и нравственность. Вот что меня особенно поразило, как они выстроили эту геометрию. То есть, если женщина физически слабее, значит, она умственно слабее, и значит, она нравственно слабее. Казалось бы, как это можно скоррелировать, но философы умеют это делать очень хорошо, потому что почему нравственно слабее? Потому что она сгусток аффектов. Раз у нее нерациональное превалирует, значит, у нее аффективное превалирует. А аффекты – это то, что мешает как бы продумыванию более таких моральных, более правильных, более точных действий. И поэтому женщина импульсивна, поэтому женщина агрессивна. 19 век насыщен очень противоречивыми сентенциями о женщинах. Я могу сказать, что с одной стороны мы видим, ну скажем, Виссарион Григорьевич Белинский, который возвеличивает Татьяну Пушкинскую, который говорит об идеализации женщины. И, кстати, провозглашает тезис, что женщина – это тоже человек. А с другой стороны, Белинский в частных письмах своим друзьям не раз говорит о том, что женщина хуже животного, женщина бестиария, женщина способна на любую подлость. И много таких сентенций от самых великих людей можно услышать. Ну, допустим, Лев Николаевич Толстой, которого я очень люблю, предельно уважаю. Но что пишет молодой Толстой? Когда я вижу, что роман написан женщиной, я его просто не открываю. Я его не буду читать. Или, например, я вот задаю вопрос, и вам в том числе, и нашей аудитории, как так случилось, что вся наша культура, вот, например, наша отечественная, она просто полна великими именами мужчин. Но на этом фоне вообще не слышно никаких женских имен. И возникает вопрос, что их просто не было. Но это совершенно
это не неправда. Да, это неправда.
Абсолютно не так. Вот, например, я подумала, ну вот яркий пример. Все знают имя Некрасова, но гораздо меньше, я не скажу, что не никто, но гораздо меньше людей знают имя его гражданской жены Авдотьи Панаевой. И совсем уже мало людей знают имя ее дочери Авдотьи Нагродской, которая была писательницей, написала десятки романов. Я не скажу, что они там блестящие, какие-то уникальные, но она была очень известна. Она публиковалась во многих журналах того времени и в «Современнике», в журналах читательных. И, скажем, ее роман «Гнев Диониса» Это вообще-то феминистский роман. И он был неоднократно переиздан, он обсуждался, рецензии писали. Ну, кто об этом знает? И не только сегодня, но и вчера, и в годы моей там юности, в годы юности моих родителей. Почему так сложилось? Потому что культура была и продолжает быть андроцентричной. Вот как бы вот в этом, вот это такая некоторая рамка, да, некоторый фрейм вокруг той темы, о которой вы сейчас говорили, да, спрашивали.
Но мы же и сейчас продолжаем видеть очень много мизогинии, в том числе женской, да, обесценивания того, что женщины делают. И мы еще далеки, например, от какой-то объединенности, ощущения сестринства и взаимо как-то выручки хотя бы, да, внутри своей идентичности. Но у меня возникает вот какой вопрос. А как вся эта организация исторически негативно влияла на самих мужчин? Ну, потому что, давайте будем честны, не бывает того, что только есть привилегии и никаких последствий. И здесь очень хочется поговорить о том, что, ну, хорошо, исторически так было, да, к женщинам так относились, но у этого, у самих мужчин было огромное количество негативных последствий. Можете поделиться и рассказать про это?
Вопрос сложный, и как бы сказать, что я могу однозначно понимать, как его изложить, мне сложно. Но я бы вот, например, связала все-таки со второй волной феминизма, когда в 50-е, в 60-е годы 20 века в Европе появляется новый взгляд на идентичность. Не просто там на мужское и женское, а на то, как человек себя идентифицирует по признаку пола. Вот с одной стороны, это идея Симоны де Бувуар, которая полностью, как бы мне кажется, слитна, солидарна со своим мужем Сартром, и поэтому вот здесь как раз мужское и женское не разделяется, а это вот такой, ну, новый универсальный взгляд и на мужское, и на женское. Ну, все знают ее знаменитую книгу «Second Sex», где она говорит, в чем вот эта удивительная асимметрия произошла, в том, что мужчина – это субъект, а женщина – это другое. То есть вот, вот категории, как бы, смотрите, совсем неравновесные. Субъект и другое. И вот это другое, то есть маргинальное, надо убирать для того, чтобы возникло ощущение некоторого равновесия и равенства. Вот если нам интересно, как страдают все, от такой политики и мужчины, и женщины, мы должны сначала найти вот основы, как мне кажется, чтобы вот эта всеобщность на чем-то держалась. Она может держаться только на субъект-субъектных отношениях, то есть на фактическом, не на формальном, не на юридическом, а на фактическом, или говоря там языком философии, на аксиологическом, то есть ценностном равенстве. То есть один должен в другом видеть абсолютно такого же, как он сам, в ценностном плане, да, в плане там жизненном, в плане субъектном. Это вот первое. Я бы сказала, что вот это такая база, это платформа. И если у тебя нет этого осознания, если ты приходишь и думаешь о мужчине как о другом, неважно, или о женщине как о другой, а не как о равной тебе во всем, ну, то тут уже действительно глубоко психологически надо это разрушать сначала, чтобы двигаться куда-то дальше, чтобы надстраивать какие-то новые отношения. Теперь смотрите, что дальше происходит. Дальше мы видим, как где-то уже в 70-е годы и где-то ближе к 90-м и в Европе, и в России появляется целые направления, целые пласты исследований, так называемых гендерных исследований, то есть исследований, которые показывают, что мы четко можем различать биологический и социальный пол. Мы четко можем различать, что человек рожден в том или ином поле, и то, как его формируют, именно делают человеком того или иного пола. Когда человек только рождается, ему эти роли просто определенным образом транслируют бесконечно, транслируют через разные институции и говорят о том, что, например, ты мальчик, да, ты мальчик, и значит тебе что-то разрешено, а что-то запрещено. И вот вопрос заключается в том, почему, например, мальчик не имеет права плакать, а девочка имеет право плакать. А никто тебе не будет это объяснять. Никто не будет вникать в твою уникальную душу. Или, ну, если будет, то это замечательно, это тонкие учителя, родители, но в основном тебе начинают сразу твой пол навязывать. Его формировать начинают вот как некоторую жесткую схему. Если ты в нее не попадаешь, то у тебя очень много будет проблем. Почему, например, мальчику нужно говорить о том, что он там будущий воин, будущий защитник, будущий добытчик, ну и прочие такие вот довольно агрессивные, да, роли. Но почему, если у него склонность, например, к шитью или к танцам или к каким-то формам деятельности, которые ну никак вот ролевым образом не вписываются в этот стереотип, почему он вот с детства начинает чувствовать некоторую ущемленность? Он начинает понимать, что он какой-то не такой. И опять вот это появляется, что он другой. Не право его на его идентификацию, по его интересам, по его склонностям, по его манерам, если хотите, а запрет на эту идентификацию. И уже на вот ранней стадии начинается ломка. Начинается превращение ребенка, так сказать, идентифицируя его с полом, не по его интересам, не по его склонности, а по требованиям общества. То есть возникает такой феномен, который очень удачно был назван в середине, ну, во второй ближе половине 20 века феноменом биополитики. Когда человеческое тело становится не тебе принадлежащим инструментом, а как бы объектом манипуляции со стороны системы. Ну, а система – это широкое понятие, да, то есть это все институты, это всякие формы отношения, и это даже просто взрослый. Просто взрослый по отношению к ребенку, он может стать таким же объектом, субъектом, вернее, управления человеком, его телом и его интересами. Поэтому есть вообще такое понятие, которое феминизм рассматривает, но оно вполне, конечно, относится не только к женщинам, но и к мужчинам. Это культура патриархата. Это культура патриархата, вот если вот в кавычки это взять, что такое культура патриархата? Это значит, что жесткая иерархия сохраняется во взаимоотношениях, да, которые устанавливаются, и ты их не можешь разрушать. То есть вертикаль власти, она неизбежно тебя делает подчиненным. Недаром же первое эссе, которое Миль написал, Джон Стюарт Миль, написал вместе со своей супругой, называлось «О подчинении женщины». Тут даже бы я не сделала акцент на женщине, а акцент на идее подчинения. Ты подчинен, ты не свободен, у тебя нет права выбора, у тебя нет права выбора, в том числе и на твою идентичность. Это первое. И второе, это вот как раз твоя зависимость от тех паттернов, внутри которых ты формируешься. Вот мне кажется, что с этой точки зрения, безусловно, тема феминного – это тема универсального. Просто на примере женщин это ярче было видно. И поэтому исторически это такая репрезентативная картинка. Но мужчин ломают точно так же. И если мы с вами, я и говорю, если мы уберем матриархат, мы уберем и патриархат. И поэтому это просто два зеркала. И это две картинки. Но так как культуры были андроцентричными, и вот эта маскулинность, она все время пробивалась, то кажется, что все мужчины довольны. Но на самом деле это же не так. Это так же, как власть Бога над подданными. Если она, вот отец, патер, нами всеми владеет и нами управляет, это не значит, что все мы, так сказать, безропотно счастливы именно тому, что мы его дети и должны полностью подчиняться. Мы разные дети. И у нас разное представление о том, как должны выстраиваться отношения с родителями, в том числе и с великим патером, да, с главным, кто над нами господствует и управляет. То есть пока жесткая система, в том числе и политическая, и духовная система иерархии, люди, конечно, страдают очень сильно. Но если вот схему перевернуть и горизонталь увидеть, а не вертикаль власти, то тут тоже возникает огромное количество проблем, о которых, Елена, вы уже вот прямо четко стали говорить, как о возможности и невозможности объединения людей по каким-то горизонтальным связям. То есть как увидеть горизонты, как этот горизонт прочертить, чтобы он был выпуклым, что ли, чтобы он был таким объемным, а не одноплоскостным, да, когда единички. Люди не единицы, люди все равно социальные существа и существа, которые тянутся друг к другу, соединяются друг с другом. И мужчине всегда нужна женщина, а женщине всегда нужен мужчина. Но вот отношения, вот эти союзы, они должны быть построены на других принципах. Может быть, опять же, феминизм потому является таким более прогрессивным, потому что он показывал, какие формы союза могли быть. И опять же, тоже вот это вот в параллель, это просто параллель. Женские союзы, они также важны, как и мужские союзы. Но лучше всего это все-таки союзы объединенные, союзы, где нет вот такой иерархии, где нет такого разделения, здесь женское, здесь мужское, а где есть вот такой единый какой-то союз общих интересов, общего уважения, общих связей людей друг с другом.
Знаете, пока вы сейчас говорили, у меня столько мыслей поднималось и чувств, и я вспоминала большое количество героев, которые были у меня в этом сезоне, как некоторые из них рассказывали о том, что они в какой-то момент прям чуть ли не визуально ощущали, как они выходят из этого стереотипа, из шаблона и разрешают себе выбирать другое мужское поведение, отказываться вот от этого коллективного восприятия мужчин. И действительно, очень много боли герои наши рассказывали о том, что вот это давление и несвобода лишало силы, идентичности, проявленности. Более того, и многие женщины от этого страдают вторично. То есть не первая волна какого-то такой дискриминации, когда я как-то не могу, да, когда я еще, например, не могу получить доброго мужчину, хотя вообще-то, знаете, как от доброты в мужчине редкая женщина откажется. Хотя, если мы так поделим, это скорее феминное качество, которое доминирующий приписывается женщине, хотя вообще-то нужно всем нам в равной степени. И я вот о чем подумала, что в этом смысле это правда большая внутриличностная работа и мужчин, и женщин, индивидуальная. И я думала здесь в этой точке как женщины. Ведь я правда не могу, получается, с одной стороны рассчитывать на равнозначность, а с другой стороны косвенно продолжать мужчину воспринимать как функцию, как вот как раз-таки такого другого. Мы, конечно, вровень, но вот еще где-то остатки старой жизни, пожалуйста, сохрани. То есть в этой точке, получается, вот это восприятие друг друга как разного рода ресурса тоже отпадает. Тогда приходится видеть мужчину не как ресурс, а как личности человека, который где-то может тебе подставить плечо, а где-то в том числе, если что, имеет право быть слабым тоже.
Но человек как ресурс, это вообще звучит просто ужасно. Если как бы брак заключается вот исходя из этих оснований, да, из определенных, хотя мы знаем, что там семья – это экономическая структура, да, что есть эти зоны ответственности, которые люди должны разделять, но мы все-таки должны, я вот вас слушаю и думаю, мы как будто бы забываем и про категории, которые людей изначально связывают, это, так сказать, тривиально, банально, но это вечно, это чувство любви, это чувство привязанности, это чувство ответственности. Если вот эти чувства отсутствуют, то все остальное тщетно. На самом деле тщетно, потому что ты можешь и подстраиваться, ты можешь и соглашаться, ты можешь и возражать. Но если у тебя вот нет вот в подкорке, так сказать, ощущения слитности с этим другим человеком, вот с тем, что это человек, без которого нет тебя тоже как целого, вот нету вот этой, как вот этой закругленности твоей жизни, то все остальное это искусственная игра, и она вот от любого малейшего какого-то треска может разрушиться. Знаете, я вот слушаю, вспоминаю известный фильм «Стажер», американский, сейчас я, конечно, не вспомню.
Очень хороший, да.
Но там же, несмотря на то, что мы понимаем с вами, что мы говорим все-таки о некоторых наших реалиях, это очень далеко от США, это очень далеко от Европы, у нас совершенно другие традиции, другие стереотипы и другая ментальность, но тем не менее проблемка все-таки универсальная. Это проблема того, почему мужчина и женщина так тяжело меняются ролями. Да? И если женщина лидер, если женщина бизнесмен или бизнес-вумен, а мужчина является домохозяином, то насколько бы ни была толерантна культура, насколько бы все не разрешалось, вот понимаете, на уровне общественного мнения, на уровне, опять-таки, стереотипов таких социальных. Даже там, даже в той культуре, вот эта идея стеклянного потолка, эта идея того, что ну что-то так ролевым образом мужчина себя не так ведет, являясь там домохозяином. Все это присутствовало, например, в этом фильме, и было тоже, опять же, большой-большой такой трагической подоплекой очень вроде бы благополучной семьи, благополучного мира, который описывался в фильме. И ну, в духе, конечно, может быть, и западного кинематографа, но главное все равно, что спасает это чувство. Спасает семью, спасает взаимоотношения. Это чувства, которые позволяют, вот, знаете, как бы восстановить взаимоуважение. Потому что чаще всего проблема заключается в том, что если ты берешь на себя роль, тебе не предписанную, то кажется, что ты унижаешь своего партнера. Вот эта категория, там, ну, что я не мужик, вот, да, или что я что плохая женщина, это вот часто такие абсолютные стереотипы, которые мешают, вот просто мешают человеку трезво видеть ситуацию и принять ее по обстоятельствам, принять ее такой, какая она есть, то есть как-то проанализировать себя. Мне кажется, что в нашей культуре, несмотря на то, как продвинуты современные люди, как много они читают, и как много они легко могут найти, добыть информацию, все равно действуют такие вот вещи. С одной стороны, это ну, какая-то такая зацикленность на абсолютных архетипах, вот как это должно быть. Я вот опять это повторяю, но это, мне кажется, все время работает. Вот человек, может, даже про это никто ему и не рассказывал, но это такой фон. Социальный фон, на основе которого он невольно себя все время под это идентифицирует. Человек, который мало зарабатывает, мужчина, который мало зарабатывает, даже если он это никак не проявляет, он все равно чувствует себя более униженным, чем женщина, которая зарабатывает больше. Все время какие-то находятся стереотипы, которые мешают вот психологическому климату. Мешают какой-то, так сказать, какому-то благополучию. Вот. Вот это с одной стороны, а с другой стороны, недостаточная, что ли, культура самоанализа, я бы сказала. Вот. Недостаточная опора и какое-то недоверие к самому себе. У нас вот не очень сильно выработана практика анализировать самого себя, анализировать ситуацию. Мы скорее готовы подогнать ее под что-то. Мы скорее готовы, так сказать, вот сверить с картинкой. Благо, картинок можно придумать очень много, которые никакого отношения к реальности не имеют, но тебя под нее подгоняют, и ты вот прямо хочешь соответствовать. Тогда, когда жизнь совсем другая, ты совсем другой, я у тебя совершенно другая, но ты почему-то живешь с опорой на какие-то вот чужие примеры, на чужой опыт, на чужую культуру даже во многом. Я, знаете, опять вот не могу не уйти в историю русской мысли, например, и сказать о том, что я про себя, как про человека, так сказать, который довольно давно уже живет на этом свете и формировался в советской школе, могу сказать, что меня во многом, очень во многом формировали стереотипы. Это были стереотипы, которые мы черпали большой ложкой из художественной литературы, из какой-то там из исторических каких-то панорам, когда нам просто-напросто внушалось через очень хорошие, может быть, образцы, идеальные образцы, но нам внушалось, какой должна быть женщина. Какова должна быть ее миссия, что она должна делать. И это в советское время, когда, собственно, кажется, что таких вот проблем неравенства, да, уже как таковых вообще не существует, и доступ огромный. Но вот уже сейчас, когда я стала заниматься этим вопросом, я с удивлением, ну просто действительно была поражена, когда узнала, что в 70-е, по-моему, в 70-м году или в начале 70-х был введен запрет на 470 профессий для женщин. Мы просто об этом никто не знал. И у женщин просто вся колея была предопределена, куда она пойдет, там, в педагогику, в медицину. И, ну, может быть, еще в парочку-тройку каких-то направлений, которые ей просто были очерчены. А уж то, что женщина – это мать и жена, это просто, ну, уже априорный факт. Поэтому я, например, знаю много трагедий своих подруг, которые, не выйдя замуж, не имея детей, считают, что их жизнь прожита просто зря. То есть обнуление самоценности человека, оно через культуру тоже передается.
Знаете, вы заговорили про недостаток культуры самоанализа, а я здесь такой приток любви к своей профессии испытала, потому что, по большому счету, она это и помогает воспитывать, да? Рефлексию, рефлексию, самоанализ. Но здесь вот есть какой парадокс. Нам недостаточно только интеллектуально потреблять информацию. Нам очень важно эмоционально воспитывать себя, духовно, если так хотите сказать. Но мне больше нравится все-таки чуть приземленнее эмоционально. Вот все то, что мы с вами обсуждаем, интегрировать на уровень не я знаю, что так правильно, а я учу себя так чувствовать. И учусь проживать все вот эти внутриличностные конфликты, которые не дают и ограничивают. Вот он, удивительный парадокс. С одной стороны, человек, правда, ценен и в своей автономности. И может функционировать, да, и созревать. Но при этом, вот то, что вы говорили, что мужчина нуждается в женщине, а женщина в мужчине вообще всецело, люди нуждаются в друг друге, это то, что в моей любимой эмоционально фокусированной терапии называется взаимозависимостью. Для того, чтобы мы пришли в равенство, вот в ту самую горизонталь, нам нужно признать вот эту уязвимость и взаимозависимость, что я в тебе нуждаюсь. Ну, то есть, с одной стороны, я могу и сам, но в целом мы, правда, можем как-то улучшать жизнь друг друга и обогащать жизнь друг друга. Не из вот функциональной выгоды, а из ощущения «ты ценность, я ценность» и того, что мы переживаем. Но смотрите, как удивительно. Вот это чувство помогает нашей здоровой привязанности, что вообще-то нужно любому человеку от рождения до самой могилы. Да? Привязанность, слава богу, последние исследования, опять же, нам говорят, это не то, что нужно детям только, не знаю, до 3 лет. Нет, в этом нуждается человек всю свою жизнь. Но при этом, если привязанность пережить некоторые еще хоть как-то могут, то вот то, что вы заговорили про любовь, я бы все-таки ее рассматривала как отдельный конструкт, в нее намного сильнее попадает вот вся эта совокупность стереотипов, потому что очень часто люди не могут дать себе возможность пережить любовь, потому что, а как я его буду любить? Он недостаточный, не такой, не соответствующий, мне рядом с ним стыдно, неудобно приходится как-то самой. И все эти чувства, в том числе, не дают пережить чувство любви. Может быть, я к тебе и привязываюсь с точки зрения ощущения важности, но испытать глубокое чувство эти стереотипы в том числе не дают. Поэтому я и говорю, что нам никак вот на этом пути не пройти вот эту точку эмоционального развития, потому что в противном случае эти стереотипы, они не просто на уровне мысли, они на уровне таких эмоциональных сорняков, будут ограничивать разного рода наши отношения. И это, кстати, не только межличностные отношения на уровне семьи. Это на уровне дружбы, на уровне карьерного какого-то построения, разного социального взаимодействия.
Я хотела бы к вашим словам одну реплику, да, сказать, что вообще действительно колоссально важная проблема. И беда, наверное, в том, что в системе образования она может быть даже в очень маленькой степени поставлена. Это проблема воспитания чувств. То, о чем вы говорите, вот это не просто на какой-то, знаете, ноте, опять же, обязательств, корректно, как друг к другу относиться, да, там, культурно, или каким-то образом выстраивать, опять же, эту культуру взаимоотношений. Кстати, сегодня мы вот в разных корпорациях, да, когда мы приходим в разные учреждения, мы видим, что такая культура корпоративная, она как бы вроде бы создана. Когда с тобой вежливо разговаривают, когда тебе улыбаются, когда говорят «я вас понял». Вот эта фраза, которая меня ужасно всегда раздражает, что он меня понял, мне хочется сказать «боже мой, я сама себя не понимаю, а ты меня вот прямо понял». Вот, ну и так далее. То есть это вот та форма, которая подменяет то, о чем вы говорите, и то, что колоссально трудно. Это именно воспитать чувства, и не просто как бы кажется, что ты их имеешь, вот они тебе даны. Да-да, ты прямо обладатель этих чувств от рождения, да? Но это так же, как разум. Вот я вот вас слушаю, думаю, разум, тело, чувства, все требует вот этой глубочайшей проработки, глубочайшего основания. А вот для этого, наверное, Сегодня очень мало есть предпосылок. Вот я, по крайней мере, ну вот прямо затрудняюсь сразу сказать, где и на каких примерах воспитывают. Скорее, наоборот, большая, колоссальная проблема – это проблема разрыва взаимоотношений физических, поскольку виртуальная реальность настолько вторглась в человеческие взаимоотношения, что люди, мне кажется, испытывают просто дефицит физического общения. Уже не говоря, да, о привязанности мужской, женской. Я где-то слышала, что уже есть такие исследования, что психологически люди себя очень плохо чувствуют, если они определенное время находятся в виртуальном пространстве, ну, как бы наедине с собой, и нужна вот эта физика обязательно, нужно обязательно дотронуться, да, это тактильность, уже не говоря про такую материю, как чувство, а даже просто тактильно, обнимашки, как сейчас говорят дети, да, они необходимы. Я, знаете, вот пример такой приведу, я там жду ребенка из школы, и выпал снег. И вот дети выходят из школы, и вот я поразилась, что ни один ребенок не прошел, чтобы не дотронуться до снега. Они все берут в руки снег и начинают его трогать, чувствовать. Я подумала, какая удивительная вещь, вот что с человеком не делай, а ему нужна эта связь с живым. А я думаю, что снег, дерево, трава – это все тот живой субстрат. И вот если говорить об истории воспитания таких вещей, то была же дореволюционная педагогика, которая как раз учила тому, что человека надо научить любить природу. И когда он в природе будет себя чувствовать частью, то, наверное, уже отношения к другому человеку, они будут прямо вот, ну, логично встраиваться. А у нас такое омертвение, у нас такая сейчас идет такая виртуализация, что вот ваша тема, она становится, ну, еще дополнительную сложность, да, такую обретает.
Знаете, вот то, что вы сейчас описываете, я, во всяком случае, по своей практике, опять же, не претендую на исследовательские данные, вижу еще связано с тем, что взрослым людям очень сложно позволять себе выражать эту чувствительность, что очень многие даже когда начинают пробовать, как дети, казалось бы, вот этот вот снег, трогать, что-то такое искренне переживать, испытывают очень много страха и стыда. Потому что вот как раз-таки, с одной стороны, мы подошли к огромному социальному кризису, мы нуждаемся в этом. А с другой стороны, пока вот среды, в которой безопасно это можно было бы делать, очень мало. И я вам могу сказать, что я иногда сама себя ловлю на автоматических мыслях, а я вот 31 год женщине, скоро будет 32. Люблю, как дурашка, там, не знаю, на лодке поплавать, ногами поплавать. Ну вот реально, вот я в 5, и я в 32 в целом кайфую от одних и тех же вещей. Но вот это же социальное, она нас как-то давит, ты психолог, ты предприниматель, держи, пожалуйста, маску. А то, что там внутри, под всеми этими социальными личинами, мы все так же люди, ты все так же человек, и позволять себе какую-то эту уязвимую часть, бывает очень-очень сложно. И вот мне кажется, что мы не можем начать давать права другим и как-то уважать вот того другого, неважно, это метафорически мужчина или женщина, если не начнем с вот этой внутренней легализации. А это, правда, очень-очень большой внутренний процесс.
Да, ну это абсолютно точно такое, ну, описание этой ситуации страха перед чувствами, потому что человек, ну понятно, чего он боится, да, он боится наткнуться на отторжение, он боится боли, которая может последовать за твоей искренностью. А эпоха очень неискренняя. Эпоха формализованная, эпоха, так сказать, вот каких-то шаблонов. И поэтому, когда в это вторгается живой человек с живой как бы чувствительностью, то он же очень сильно рискует. А люди сейчас не хотят рисковать, и им это тяжело. И поэтому, знаете, вот как ни странно, я бы вернулась к понятию любви. Но вот когда все-таки человека захлестывает любовь, и когда он ее, ну, не просто не, как вы говорите, мешает мне что-то любить, но она, любовь прорвется. Она может прорваться через все запреты. Если человек живет только рациональным, ну, а за что мне его любить, да, почему? Ну, тогда одно. А когда человек вдруг ощущает, что и ты уже любишь. И ты любишь, и ты уже в любви. Знаете, как говорил Кант, что прежде чем человек начинает совершать добро, он уже в добре находится. Добро как бы уже внутри него. Ему не надо сидеть и выбирать. Он уже его выбрал априорно, как бы до всякого опыта. И вот так же, мне кажется, любовь. Может быть, поэтому это не такое уже частое явление, любовь, поскольку не всем это как бы как дар дано. Но если оно есть, тогда ты плотины преодолеваются, и человек готов раствориться в другом, готов его обнимать, готов его. Ведь объятие это еще и спасти другого, да, и охранительная какая-то функция, защитительная функция. Недаром же мы детей, ну, так, как говорится, в кольцо берем в своих объятиях, потому что мы хотим их спасти, мы хотим их защитить. Но через это же передаем и то, что это не табуированная вещь, что чувствительность, открытость, обнимашки. И вы знаете, я вот, я же говорю, на примере детишек вижу, что они, вот я радостно скажу, что они очень друг другу толерантны в этом смысле, что вот в наше время, опять я свое советское детство вспоминаю, ну что ты, обнять мальчика, да, подойти, к, это нереально, это невозможно себе вообразить. Вы знаете, когда мне было 9 лет, я сидела в кинотеатре огромном, и какой-то мальчик в темноте взял и меня поцеловал в щечку. Вот я, мне вот очень много уже лет, и я это помню, с каким ужасом и стыдом я восприняла это событие, и я не хотела идти в школу. Потому что я думала, что а вдруг он и там так сделал, а вдруг это раскроется. А сейчас я вижу, как дети спокойненько друг друга обнимают, чмокают, говорят друг другу ласковые слова. Может быть, это шаг вот к преодолению того, о чем вы сейчас говорите, тех проблем, которые есть у более старшего поколения. Может быть, и нет.
Мне кажется, что мы как раз движемся с вами к завершению и очень как-то на важной эмоциональной ноте. Я при этом искренне верю, что чувство любви можно воспитывать. Вы в какой-то момент сказали, да, может быть, это дар, может быть, и так. Но я верю, что в этом смысле как талант – это большое количество трудолюбия, да. Также и воспитание чувствительности и любви – это тоже большое количество такого эмоционального трудолюбия. И правда, вот я бы ничего другого, как метафорически, не привела такой регулярной мешалки чего-то переваривающего. Вот какой-то такой большой-большой работы. Да, там будет боль, но не бывает любви без боли. И я сейчас говорю не про злокачественную боль, из-за насилия я скорее говорю про неидеальность мироздания. Но при этом мы не можем сохранить себя живыми и как-то спасти себя от боли. Вот живое чувствительное тело, оно переживает все. И нежность, и то, что ты, не знаю, пяткой на лего можешь наступить, и тебе будет очень больно. Вот одновременно все. И очень хочется, чтобы сегодня у нас, благодаря нашему с вами разговору, сложился очень важный и интеллектуальный, и эмоциональный задел людей попробовать выходить в этот риск и видеть, что это нас, правда, всех обогащает и обогатит, и что ценность человеческих отношений, она, мы ее сейчас вроде пытаемся как-то осмыслить, осознать, но мне кажется, что в полной мере до конца она еще не признана ровно в той степени, в которой она нуждается, потому что это что-то самое важное, потому что я вижу столько человеческих историй, в которых может быть очень разное развитие в семье, интеллектуальное, ну вот как раз-таки информационное, образовательное, туда и культура, вот все что угодно, и материальное. Но если нет эмоционального развития, если нет того самого качественного времени любви, то все остальное меркнет. Я не говорю, что оно не перестает быть значимым и важным, нет. Но оно меркнет, потому что первично это вот то самое человеческое тепло. И мне очень хочется, чтобы у нас появилась возможность посмотреть друг на друга как на живых людей, которые могут какими-то очень важными чувствами с друг другом обменяться.
Хотела сказать, что ваши слова, они просто ложатся вот в этот известный стих Коринфянам, да, апостола Павла. Ну, тоже, конечно, вы его помните, но это просто буквально вы как бы их сейчас озвучиваете, что если бы я владел всеми богатствами, и у меня было бы там здоровье и благополучие, но если бы я при этом не имел любви, то я был бы медь звенящая, то есть пустота. И он, вот это конечно, красивейший стих, где как раз то, о чем вы говорите, показывает вот вечность, что ли, этого понятия и самое главное, смыслообразующее понятие. Это вот понятие любви. Но я опять на свою ноту бы вернулась и сказать, что это возможно только через преодоление эгоизма. А любовь – это когда ты все-таки в другом видишь такого же субъекта, как самого себя. Вот как только ты как бы выйдешь из своей оболочки, своей самозначимости, своей уникальности, как бы своей центрированности. Вот разорвешь эту, вот эту оболочку такого, вот, ну, я не знаю, плотного слоя, который мешает тебе пробиться к другому, вот все, мне кажется, начнет состояться. А это я с вами, Елена, согласна, это возможно через переживание схожих чувств. Ну, например, хотя бы через сострадание, да, через какое-то сочувствие другому человеку, через понимание того, что он такой же, как и ты. А вот, ну, а любовь, это, наверное, уже, это такой, ну, апогей, что ли, апогей формирования чувств.
Я думаю, что мы найдем это стихотворение и поделимся с нашими подписчиками всех наших социальных сетей. Подписывайтесь, все ссылки будут в описании. Светлана, спасибо вам огромное за разговор.
Спасибо
вам. Мне очень радостно, знаете, от чего я сейчас поймала себя на мысли? Мы с вами из разных поколений. Но это же тоже такая история, которая вечно как конфликт бытует, да, в нашем обществе. Но видеть, что даже вот межпоколенчески нас очень много что связывает. Между нами много ценностей, между нами много взглядов. Мы можем слышать друг друга и вот формировать одну повестку, один голос, ту самую любовь, мне кажется, очень значимо. Спасибо вам большое за это.
Спасибо вам большое. Удачи вашим слушателям, каналу. Всего доброго. До свидания.
Друзья, спасибо вам большое, что были вместе с нами. Делитесь этим выпуском со своими близкими. Приходите к нам в наши социальные сети, обсуждайте своими мыслями, чувствами. И до новых встреч. Помните, пожалуйста, что вы — это важно.